9 часов 5 минут. Доброе утро, дорогие друзья. Двухчасовой разворот с 9 до 11. Ведут Ирина Воробьева. Ирочка, доброе утро.
Доброе утро. И Матвей Конопольский, Матвей Юрьевич, здрасте.
Здрасте. Значит, все традиционные рубрики у нас в первом часе есть. Как вы знаете, второй час – это важные новости крупным планом. Мы уже тут набрали всего и так далее. Но с чего я начну? Ты знаешь, что... Прогресс идет семимильными шагами, да?
Не останавливаюсь.
Значит, рассказываю тебе. Вот ты едешь в метро.
Так.
Едешь в метро. И, ну, так сказать, ты устала, и, да, и ты едешь у дверей.
Угу.
У дверей, да? И там написано «не прислоняться».
Но то все, конечно, прислоняются.
Не, ну, другие двери, нерабочие. И ты прислонилась к стеклу головой. Что происходит дальше?
Меня бьет током?
Нет, это само собой, но по другой причине. Значит, рассказываю тебе. Все мы в отстое. Скоро тебя ждет развлечение. Немецкая компания Audiva совместно с рекламным агентством BBDO, это очень известное агентство, решила транслировать рекламу в электричках из окон. В стекла вставлены датчики, которые используют технологию костной проводимости, поэтому пассажиру кажется, что звук возникает у него в голове.
Ого.
То есть ты прикладываешься, да? Понятно, да?
И у тебя в голове
тихий голос говорит: да, Воробьева, я знаю, что ты хочешь спать, но помни кетчуп, который мы тебе предлагаем, он вкусный, и ты убираешь...
В ужасе голову.
Оборачиваешься, прикладываешь голову, а голос говорит: Воробьева, не убирай голову. Вот они пока не решили этот вопрос.
Да, это твой внутренний голос.
Да, это твой внутренний голос.
У тебя шизофрения.
И он подсказывает тебе: купи, гадина, этот кетчуп, потому что мы тебя не выпустим из метро. И тут рассказывается технология, значит, та-та-та. Поэтому я предполагаю, что вот представь себе, ты долго едешь в метро, и все будут прикладываться головами, потому что, ну, скучно. А так тебе говорят там, например: этот телевизор, боже, при первом же нажатии на кнопку.
Потрясающе.
Вот я задаю тебе вопрос. Ты за такую технологию?
Ужас.
Причем другим она не мешает. Другие же не приложились.
Нет, ну смешно, но сплошная антисанитария ужасно.
Какая антисанитария?
Ну все прикладываются головами. Фу-фу-фу.
А, фу-фу-фу? Вообще, подожди, это важный такой момент. Да, действительно, будет в пятнах.
Да, вот
и
вот
как
жирные.
Быть не прислоняться? А как быть... Там же нельзя прислоняться, понимаешь? Все будут стоять в позе Г. И лысина. Я буду лысиной, значит, к этому самому буду слушать что-то.
Ужас.
Но вот видишь, как идет прогресс.
Не, ну смешно.
Смешно, да. Смешно. Но про... Надо... Конечно, Онищенко это не разрешит.
Я буду с ним абсолютно согласна.
Согласна. Дорогие друзья, вот в таком духе информационно, серьезно, шутливо и прочее, мы ведем с Воробьевой утренний разворот. И, конечно же, ужасные новости, которые вы сейчас узнаете, то есть я вру просто так, потому что я не знаю, какие это будут новости экономики. Все, теперь 1 доллар – это 100 тысяч рублей. Все, доллара нет больше.
Сейчас все правда.
Вернее, доллар есть, рубля нет.
Сейчас всю правду расскажу.
А твоя зарплата теперь ноль.
А ваша вообще не ноль?
Тоже ноль.
Ой-ой.
Да. Значит, новости экономики. После этого возвращаемся в студию ко Льву Гулько.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Эхономика».
Студия Анна Князева. Доброе утро. В подтверждение попытки наладить активный диалог с бизнесом премьер Дмитрий Медведев сегодня встречается с представителями правления РСПП. Речь на встрече пойдет о системных мерах повышения конкурентоспособности российского бизнеса. Одной из тем, по информации пресс-службы Белого дома, станет эффективность механизмов использования средств Фонда национального благосостояния для финансирования масштабных инфраструктурных проектов. Ранее, напомню, президент озвучил идею размещения средств ФНБ в российские ценные бумаги, связанные со строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань, центральной кольцевой автомобильной дороги, а также модернизация Транссиба. Сенаторы соберутся сегодня в северной столице, чтобы на выездном заседании Совета Федерации рассмотреть закон о передаче Банку России полномочий ФСФР по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков. При этом на постоянной основе в нашей стране создается и комитет по финансовому надзору. Регуляторы США назвали потенциальной угрозой американской финансовой системе компании AIG и General Electric Capital Corporation. Как уточнил Минфин, речь идет о первом применении именно к ним расширенных полномочий американских надзорных органов в финансовой сфере, которые были выработаны после острейшего кризиса 2008 года. С учетом того, что обе фирмы переживают серьезные сложности в работе, на практике это означает, что они переводятся под наблюдение Совета управляющих Федрезерва. Кроме того, власти теперь будут требовать от этих фирм соответствия более строгим экономическим стандартам. Помимо прочего, Штаты внимательно следят за ходом диалога ЕС с Москвой по вопросу утилизационного сбора на ввозимые в Россию из-за рубежа автомобили, чтобы определить собственные дальнейшие шаги в данной области. Официальный представитель США на торговых переговорах сообщил, что у Вашингтона также есть обеспокоенность по поводу данного сбора. Американские власти уже затрагивали этот вопрос с Россией и в двустороннем формате, так и на встречах в рамках ВТО. Напомню, Европейский Союз решил подать в Всемирную торговую организацию иск в отношении России. На биржах изменился нефтяной тренд. Цены выросли до $103.5 за баррель по марке WTI и почти $108 дают за Brent. Основной причиной остаются события на Синайском полуострове. На азиатских биржах преобладает рост котировок. МВФ накануне, между тем, представил явно неоптимистичный прогноз по мировой экономике. Он снижен до 3,1 с прежних 3,4%. Эксперты пересмотрели в сторону снижения прогнозы по большинству наиболее значимых для мировой экономики стран. Это Китай, США, Бразилия, Индия. А вот в сторону увеличения пересмотрены прогнозы по росту ВВП Японии, Великобритании и Канады. Что касается российских акций, то они завершили вчерашнюю сессию с преобладанием снижений и возглавил его «Фармстандарт». Акции этой компании подешевели на 8,5%. Накануне стало известно о планах компании приобрести сингапурского производителя лекарств, также выделить безрецептурный бизнес в самостоятельное юридическое лицо, акции которого будут пропорционально распределены среди акционеров. Подробности этого проекта компания пока не раскрывает. Также лидерами снижения накануне стали недавние фавориты рынка «Дикси», «Распадска» и акции «Русала». В целом же активность наших игроков явно незначительно, и сами биржевые аналитики объясняют это разгаром отпускного сезона. Ну и в завершении выпуска мне остается напомнить о валютных курсах, действующих в России: доллар 33.08, евро 42 рубля 64 копейки.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
Не уходи. Реклама.
Это хищники. Пожалуй, самые сильные обитатели городских джунглей. Они охотятся только за тем, что дает им максимум сил и энергии. Излюбленная добыча сильных – инновационное топливо «Экто Плюс» от «Лукойл». Высокое качество и специальные компоненты добавляют сердцу автомобиля до 7,5% мощности. Сильные выбирают лучшее. BMW рекомендует топливо «Экто Плюс» от «Лукойл».
Кузьмич! Ты посмотри, там на насыпи двое что-то под железной дорогой копают. То ли ремонтники.
Да нет, чужие какие-то. Пойду за берданкой схожу.
Да бог с тобой, Кузьмич. Я уже позвонила, едут.
Позвонила?
Позвонила и правильно сделала. Если вы заметили подозрительных людей на транспортных объектах, позвоните 02.
Внимание! Форекс-клуб начинает регистрацию на открытый бизнес-тренинг для всех, кто стремится к финансовой независимости.
Только этим летом помощь специалистов и готовые решения для профессиональной работы на финансовых рынках.
Количество мест ограничено. Успейте зарегистрироваться. Подробности по телефону 8 800 2002 600. 8 800 2002 600. www.forexclub.ru. Лицензия номер 032293. АНО ДПО МАИТ. Категория 18+.
Сегодня в 16:55 слушайте на Эхе программу «Экономика». Новости экономики и бизнеса. Программа подготовлена при поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Итак, сегодня в 16:55.
Делаю время, час потехи, но с рекламою на Эхе.
Разворот.
Breaking news. Важная новость, друзья, важная новость.
Правда,
давай.
Важная новость. Если вы помните, рассказывали мы даже уже на этой неделе в эфирах о том, что на сайте Российской общественной инициативы шло голосование, чтобы инициатива Алексея Навального о запрете чиновникам и сотрудникам компаний с госучастием приобретать легковые автомобили стоимостью свыше 1,5 миллиона рублей, но чтобы эта инициатива стала законодательной инициативой, нужно было набрать 100 тысяч голосов. 100 тысяч голосов есть. Цифра все еще растет, там уже больше 100 тысяч, но тем не менее я поздравляю Алексея Навального и все тех, кто проголосовал, потому что там было не так-то просто проголосовать. Там нужно было СНИЛС получить и все такое. Так что...
И напомним вам, что это абсолютно нулевая инициатива, потому что она будет рассмотрена. Все как полагается, согласно Конституции, согласно этого закона, но важный нюанс. Они сами внесли уже законодательную инициативу.
Общероссийский народный фронт.
Да, что машины должны стоить
3 миллиона.
3 миллиона. 3 миллиона, рублей. Это приблизительно, больше, там, 90 тысяч долларов. Вот приблизительно так. Поэтому уже понятно, что пройдет.
Ну и тем не менее.
А?
Тем не менее.
Тем не менее, Лев Гулько, доброе утро. Сейчас будет короткая реклама, и дальше Гулько с газетами.
Разворачивайтесь в марше!
Как это по-русски?
Реклама.
На недвижимость класса «Делюкс» не бывает скидок, акций и специальных предложений. Но у нас есть кое-что, что наверняка поднимет настроение всем, кто предпочел элитный дом «Баренхаус» на Малой Пироговской. Это 15. Хотя все карты раскрывать не будем. Позвоните и все узнаете сами. Донстрой. 495-925-47-47. Проектная декларация на сайте donstroy.com.
Что делать, если болят ноги? Как лечить артрит, артроз и варикоз? Сегодня в 11.47 в программе «Утренний обход» на эти и другие вопросы ответит специалист внедренческого научно-производственного предприятия «Живо» Сергей Иванов. Итак, сегодня программа «Утренний обход» в 11.47.
Рекламная служба «Эхо Москвы» 959-05-51.
Развернитесь, пожалуйста.
Поехали, Лёва.
Да. Я начну с газеты «Ведомости». Все мы с вами низкопоклонцы. Это, в общем, давно известно. Как пишет Андрей Колесников, да, обозреватель «Новой газеты». Семинары для губернаторов с участием иностранных специалистов, затем для мэров, теперь вот для кадрового резерва свидетельствуют о низкопоклонстве нынешней власти перед Западом. Точнее так, воспользуемся литыми формулировками Андрея Жданова о низкопоклонстве и раболепии перед иностранщиной. Образ иностранного специалиста, автор сейчас немножко в историю уходит, воплощенный в булгаковском Воланде, архетипичен для нашей социальной среды. Иностранец, хоть он и чужой, всегда носитель высшего знания, едва ли не волшебства. Этими представлениями прекрасно пользовался, получая преференции для бизнеса, Арманд Хаммер. Небезызвестный буржуазный иностранный специалист составили интеллектуальный управленческий каркас сталинской индустриализации. Соревнование с капиталистами шло благодаря капиталистам. Копирование иностранных образцов – основа технологического перевооружения. Социализм построили, правда, по Борису Слуцкому, не поселив в нем людей. Вот, на всем иностранном раболепие проявлял и, например, Никита Хрущев, когда в 59-м ездил в гости к Дуайту Эйзенхауэру и, как ни хорохорился, позаимствовал у американцев множество простых идей, в том числе и кукурузу, кстати. Комплекс неполноценности по отношению к Западу вкупе с чувством превосходства русской души, запутавшийся в трех соснах своих аршинов, над прагматичными туповатыми штольцами базовая антропологическая характеристика среднего россиянина во все времена, включая сегодняшние. Пишет автор. А у власти у нас сегодня как раз очень средние россияне, вплоть от плоти низшего среднего класса, убежденные в том, что достаточно взять у пиндосов, в широком понимании этого слова, их технологии управленческие, инженерные, политические, даже пересадить на русский суглинок, и все у нас получится.
Вот сейчас я патрулю Воробьеву. Воробьев, давай, ты у нас патриот, давай открывай браузер, вот этот, по голосованию. Уважаемые радиослушатели, вот исходя из того, что прочитал член пятой колонны Гулько.
Я мозг.
Вам вопрос. Пятая
колонна,
кто умнее? Какая нация умнее? Ребята, какая нация умнее?
Нация?
Нация в широком смысле. Не национальность, а нация. Понятно, да? Чтобы вы поняли разницу. Значит, умнее россияне. Ну, это субъективно абсолютно, понятно, да? В этом случае наберите, пожалуйста, 660-06-64. Умнее американцы, не хитрее, подчеркиваю, умнее американская нация, да?
Да.
Тогда 660-06-65.
Вот трудно у них выбрать.
Здесь у меня в телевизоре два варианта. Если россияне, то да, если американцы, то нет.
Да, голосование вот такое ужасное началось. Поехали.
Начался подсчет ваших голосов.
Действительно, вот кого выбрать, да? Вроде у них как бы там iPhone, iPad, iPad и вообще все у них там это самое. А с другой стороны, что это мы себя оскорблять будем, унижать? Вот давайте.
Все их, между прочим, на новшество ввели наши, которые туда уехали.
Да, там типа Зворыкина.
От Зворыкина до, да.
А это самое. Проголосуйте, пожалуйста. Очень интересно. Выявление пятой колонны.
Так.
У нас же тут указаны все ваши телефоны, адреса, поэтому мы...
Рентген уже автоматически
рентген,
делается.
Да. Давай дальше, пока идет голосование, но очень активное. Давай.
Да. Значит, дальше московский комсомолец, как, собственно, везде тут много чего есть про Пугачев, пугачевский бунт и прочее. Дойдет ли Пугачев до Кремля? Власти пора осознать, вместо трамбовки оппозиции нужно объявить войну криминалу, о том, что происходит внутри.
Кто это умный такой?
Умный? Михаил Ростовский.
Вот действительно умный, очень.
Да,
это
хороший
правда.
Автор, да. Есть публикация «Межнациональный конфликт». За татарина, убитого чеченцем, вступились русские националисты. Они, кстати, завтра из Москвы и Санкт-Петербурга планируют устроить большой народный суд.
Мистер Бондарик.
Они-то там с какого бодуна вообще взялись? Русские националисты.
Как это с какого?
Не знаю, с какого.
Но это будет хроника
Бодуна.
Это будет хроника широко объявленной смерти,
да.
Потому что товарища Бондарика и же с ним ждут с большим нетерпением ОМОН и правоохранительные органы.
Я только
ему
за.
Мало не покажется.
Еще одна публикация. Здесь же пираты компьютерного моря. В Думе обсудили законы и проекты о нелегальном контенте в интернете. Вот, собственно, 1 августа вступает в силу закон, разрешающий блокировать интернет-ресурсы, разместившие пиратскую кинопродукцию, о том, когда могут быть введены такие же санкции для интернет-распространителей нелегальных фонограмм и книг, говорили в Госдуме, как стимулировать появление легального и доступного по цене контента, участники дискуссии, к сожалению, не знают. Такая ситуация, да.
Ну вот неделю назад, если я не ошибаюсь, здесь в этой студии сидел Матвей Алексеев, я не помню, как его правильно...
Мой тезка замечательный.
Правильная его там должность, но он очень правильно говорил, я с ним совершенно согласна, что сначала начинают вот эти вот запретительные все эти вещи выставлять, но при этом не дают никакой альтернативы. Ну, просто никакой альтернативы. То есть
нет,
нельзя скачать тот же самый контент за небольшие деньги без больших проблем. Нельзя. Нету такой услуги.
Но
просто...
об этом типа должен думать, в общем, правообладатель.
Ну да, то есть
да,
никто не будет виноват в том случае, если все это засыпется ровно на том, что никакой вообще альтернативы просто нету.
Ну, в общем, я был за пиратство, все знают это, и правоохранительные органы в том числе, и я являюсь его большим сторонником.
Да.
И вообще государство наше идет вперед, и люди в курсе того, что происходит, и люди у нас современные в России ровно потому, что есть пиратство. Да.
Значит,
ровно поэтому.
Еще одна здесь такая небольшая информационная публикация. УМК, глава управы Марина уволился из-за жены, покаялся, уволился. Вот вчера мы говорили о
том, что
важное событие.
Вот он уволился. Вот это...
Стало стыдно, если я правильно понимаю.
Московский.
Да?
Кстати, работников застрахуют от банкротства начальства, пишет МК. До копейки получить зарплату смогут россияне, даже в случае, если работодатель полностью обанкротился. С Нового года всех работников застрахуют на этот случай.
Я предлагаю подвести результаты голосования, объявить точнее их. Что у вас, Матвей Юрьевич?
У меня очень здорово. Значит, первый пункт у нас какой был?
Россияне.
Вот хорошее, очень голосование. Во-первых, много проголосовало. Во-вторых, Лёва, смотри.
Да.
47,3% считают, что умнее россияне. 52,7% считают, что умнее американцы. Вот для меня это абсолютно объективное голосование. То есть, ну, давай так скажем, вроде равны они, да, люди говорят. Но американцы, вот что-то у них такое есть, что-то они умеют делать, что выхлоп лучше.
Я скажу,
но
ты, что они умеют мозги приглашать.
Что?
Умеют приглашать хорошие мозги. к себе.
Я бы, если позволишь, сказал иначе. Вот ум вот этот, который констатирует и у нас, и у американцев наши радиослушатели, они умеют применять.
Ну, применять, я об этом и говорил.
Ну,
да.
Вот, да. А что применять. У тебя, повтори?
Да, 48 на 52. 48 это россияне, 52.
Вот замечательно, да. Абсолютно правильно. Да, абсолютно
конечно.
Правильно.
Хорошо.
Тут один пишет, нет, Валерия пишет замечательную фразу. Американцы умнее, у них евреев больше, пишет Валерия из Москвы. Правильно.
Евреи отсюда приехали, понимаете?
Да, отсюда, они отсюда приехали.
Так что вы тут...
Создадим хорошие условия, они сюда приедут обратно.
Обратно, конечно. Вчера Пленум Верховного Суда России утвердил постановление, подробно разъясняющее, как судить коррупционеров. Принципиальное новшество. Взятками теперь будут считаться откаты чиновникам и платная благодарность начальнику, даже если деньги принесены добровольно. Документ, собственно, поясняет, что, собственно, можно считать взяткой. Вот, если такие презенты даются чиновнику не за красивые глаза всякие разные там нужному, как сказано в документе, предметом взяточничества наряду с деньгами, ценными бумагами и иным имуществом могут быть незаконное оказание услуг имущественного характера и предоставление имущественных прав. Жаркие споры вызвал пункт, касающийся благодарности чиновнику. Вот, правоведы, взвесив все за и против, решили, что все-таки чиновник должен сказать «нет», когда он получает твердое нет, как бы его не умоляли. Ну, вот такая история.
Да, мы что обсудим касается, это после 10 часов. Там есть исключения, да, очень важные.
Да, между тем газета «Гардиан» пишет со ссылкой на опрос, проведенный с помощью Transparency International. Если я правильно понимаю, это такие международные данные, что каждый четвертый в прошлом году платил взятку. Каждый четвертый.
Да. Ну, еще раз, после 10
я
всего вам
беру, потому что не дают.
Да.
В общем, по большому счету.
Дальше.
День России предлагают перенести на другую дату. Об этом пишет газета «Известия». Группа депутатов Госдумы предлагает перенести День России с 12 июня на другую, более памятную для страны дату. Инициатором законопроекта это единоросс Евгений Федоров и возглавляемый им парламентский клуб «Российский суверенитет». Там 25 депутатов туда входят. По мнению депутатов, день принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР недостаточно значимое событие в истории страны. А праздник должен быть связан с гораздо более глубинной историей России, а не с событиями 20-летней давности.
Но мы об этом, кстати, тоже поговорим.
Тоже. Много тем, да.
Да, много тем. А дальше обращаю ваше внимание на газету, которая называется «Новая». Здесь такой вот специальный репортаж с места событий. По факту крушения поезда «Новосибирск-Адлер» возбуждено уголовное дело, но расследование не ответит на главный вопрос, почему железнодорожные составы регулярно попадают в аварии и что делать с изношенностью железных дорог. Есть, конечно, и Пугачев сегодня в «Новой газете», «Национальная почва» и «Соборная площадь», так называется, публикация в этом издании. «Аргументы и факты», интервью с Николаем Цискоридзе, «Живу как страус», вынесено в заголовок. Он об эмиграции, о пессимизме. С 1 июля он, так сказать, пополнил армию безработных. Большой театр, в котором Николай работал, с 92-го отказался продлевать контракт.
Ну, сейчас
что будет
контракт
дальше,
со всеми с ними. Да. Понятно, почему попросили Иксанова уйти.
Конечно. Вот, да. Там много, в том числе и он отвечает на вопрос, вы грузин по происхождению, приходилось ли вам когда-нибудь сталкиваться с дискриминацией по национальному признаку. Я столкнулся с этим в разгар конфликта с Грузией. Участвовал в проекте, где 4 танцовщика представляли, а точнее олицетворяли страну. Я, естественно, олицетворял Россию, и вот появляется рекламная статья в одной крупной серьезной газете, в которой с возмущением пишут, как так, Цискоридзе грузин, почему же, на каком основании он представляет Россию.
Смешно.
Это смешная такая.
Смешно.
Смешная.
Ну, прям смешно.
Конечно же, да.
Дальше
«Московская правда». Речь идет о гепатите. Вопрос открыт. Да, сам себе антивирус. Или как бороться с опасной болезнью. Медики отмечают, в стране непростая ситуация с заболеваемостью гепатитами. То, что выявлено, далеко не полная картина. Вот. Он, конечно, не является национальной угрозой сегодня, но делать с этим все-таки что-то надо, потому что болеют гепатитами в основном молодые люди, как правило. Это «Московская правда». Ну и собеседник. Здесь много чего всякого, в том числе и об университете в Казани. У Универсиады в Казани «Смех президента и слезы гимнастки». Так озаглавлена эта публикация. Такой репортаж оттуда на 21-й полосе еженедельника «Собеседник».
Дорогой друг, большое тебе спасибо. Конечно,
большое,
я хотел
пожалуйста.
Бы, чтобы ты и дальше посидел где-то у нас тут до 45 минут.
Да.
Но у нас есть такой человек, которого я не люблю, Пикуленко.
Я с удовольствием уступаю ему место.
Я понимаю, но дело в том, что он наконец нашел телефон из своих зарубежных стран и будет принимать участие в нашей программе, к сожалению.
Ему дали просто
спутниковый. Все, слушайте, мы вылетели уже
на полминуты. Да, все. Лёва, спасибо, новости на эхе, оставайтесь с нами.
Вот разворот.
Везде скучно, только у нас весело. У нас в утреннем развороте с Ириной Воробьевой сейчас будет Пикуленко. Он отвратителен, понимаешь? Угу. Причем вот тут соревнуются как бы две его ипостаси. Когда он в эфире, вот где он отвратительней? Как больше я не терплю его? Когда он здесь или когда он за рубежом?
Когда он за рубежом, вы все время завидуете очень сильно.
Завидую,
ему,
да.
Конечно.
Послушай меня, сейчас мы дадим, чем меньше его будет в эфире, тем лучше. Вот помнишь знаменитый вопрос, кто придумывает анекдоты? Ну там, дайте нам адрес, пожалуйста. Эти. Вот послушай, это абсолютно гениально. Вот просто, значит, Коля Кухаренко, это мой друг из Благовещенска, он пишет. Надпись на двери собеза «Цой жив». Знаешь, везде пишет. Надпись на двери собеза «Цой жив» написал пенсионер Дмитрий Иванович Цой, которому уже 3 месяца не приносят пенсию. Абсолютно гениально. Принесите пенсию Цою.
Отлично.
Так мы должны что сейчас? Вот дать заставку,
да,
и
да,
этот
да.
будет в эфире.
Заставочку, и потом скажем доброе утро Сан
Санычу.
Значит,
сейчас у меня
вот
позывы тошноты. Давайте эту музыку бездарную.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
9:36 и огромная радость в нашем эфире. Наш замечательный, талантливый друг, которого лично я обожаю слушать всегда, Саша Пикуленко. Сашенька, доброе утро.
Доброе утро, доброе летнее утро. И я действительно счастлив, потому что каждый раз, когда я попадаю, например, в эти места, я вчера прилетел в город Штутгарт, вышел из аэровокзала и увидел автобус, на котором было написано «Штутгарт Форцгейм». Вы знаете, для автомобилиста эти места примерно так же, как для человека верующего, Иерусалим. То есть здесь начиналась история автомобиля. В Штутгарте были созданы первые автомобили Daimler и Benz. До сих пор штаб-квартира, кстати, там. Рядом с Оффенхаузен и Porsche. А почему я сказал про город Форцгейм? Это сразу всплыло воспоминание, что Берта Бенц впервые на автомобиле поехала из Штутгарта к маме, которая жила в Форцгейме. Но дальше я переехал в еще один город, не менее такой вот святой для автомобилиста. Это город Некарсульм. Ну, сейчас это маленький город, всего 20 тысяч населения. Но здесь родилась, выросла и дожила до своего конца, к сожалению, великая фирма НСУ, которая делала потрясающие мотоциклы. Здесь, в Некарсульме, кстати, были сделаны первые прототипы автомобилей Volkswagen Жук, потому что, ну, не было тогда еще завода в Вольсбурге, и мощные производственные силы НСУ сделали для Фердинанда Порше эти автомобили. Здесь Феликс Ванкель работал над своими роторными моторами, и ведь не зря в Некарсульме именно здесь впервые появились роторные автомобили, такие как Ро-80, НСУ Спайдер. И больше того, даже в нашем автомобилестроении остался след. За основу автомобиля «Запорожец» 966 была взята модное стилевое решение моделей того времени НСУ «Принц». И, кстати, НСУ «Принц ТТ» – машина быстрая, которая пользуется успехом у коллекционеров. Audi потом переняло это название, и сейчас в Некарсульме, вот что такое традиции, да, вот тут потрясающий музей, я вот могу потом расскажу обязательно, но здесь сейчас, по мнению J.D. Power, лучший завод Audi в Европе. То есть это завод самый экологичный, самый человеколюбивый, самый большой, потому что здесь делается огромное количество моделей. От таких Audi A3 до Audi A8 L гибрид. То есть здесь все. И быстрые модели собираются, такие как R, RS. То есть сверхсовременное производство. Здесь рабочие ходят в специальных тапочках по специальному полу, чтобы снизить нагрузки на суставы. То есть вот такие маленькие нюансы. Вот. Но, в принципе, если не обращать внимания на некую провинциальность этого места и, скажем так, захолустность, но не представляйте себе какой-нибудь райцентр с пыльными улицами, курами и поросятами в лужах. Нет, если выйти на улицу, то это ничем не отличается от столицы. Те же магазины, та же публика, но вот... Здесь делают замечательные автомобили.
Саша, слышь меня, да? Ну, ты вот эту вот никому не нужную фигню сейчас рассказал, вот про вот эти вот машины. А давай теперь перейдем к настоящей рубрике, интересной радиослушателям. Ты же в Германии, правильно?
Естественно.
Ты съел, наконец, вот эти сосиски с капустой или как? Вот с чем? Вот это вот традиционное немецкое блюдо.
Что я нахожусь на земле Баден-Вюртемберг.
Так.
Это не Бавария. Это
ну, а что
Бавария.
Там? Вот какое это... там? Там свинина с картошкой, не знаю. Ну,
нет,
вот что-то такое.
Здесь нет. Здесь нет свинины с картошкой.
Ну, не бензин же ты пил. Нет. Ну, что-то же нет. Ел, интересно. Нет.
Матвей Юрьевич, как к человеку, склонному гурманству, я вам скажу, что местная кухня... очень напоминает скорее не немецкую, а южно-соседскую, причем итальянскую. Много макаронов,
так.
Много теста, вот. Много мяса, но не свинины. Нет знаменитой айсбана с рулькас или шукрута вот эльзасского. То есть такая вот южная кухня, хотя это северо-запад Германии, но кухня южная. По поводу вин я могу вам сказать, что замечательные рислинги здесь прорастают. Но я не пьющий человек, вы же понимаете.
Да, хорошо, говори.
Я могу обсудить с вами это только чисто теоретически.
А почему вот, когда ты сейчас сказал, я не пьющий человек, ты закашлялся? Там, наверное, ветерок, да? Чуть-чуть ветерок, ты простудился, да?
Ну да, тут река Некар течет, поэтому здесь... вот. А я нет, я езжу на автомобиле, и, кстати, очень замечательном автомобиле с мощностью в 560 лошадиных сил, Матвеевич. Поэтому вопрос питания отпадает.
А что за автомобиль? Какой автомобиль?
Это... четырехдверное купе Audi RS7. Это новинка. Это потрясающий такой ураган. Представьте, под капотом двигатель V8. В точку уносится за 3,9 секунды. Завтра я вам поподробнее расскажу об этом замечательном автомобиле.
Угу.
Вот. И тут собрано, ну, как всегда, вот такие автомобили. Это автомобили для немногих. У нас есть массовые автомобили для многих, которые продаются тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч. И вот есть такое автомобильное счастье, когда ты можешь приобщиться к автомобилю для немногих. Автомобили, которые в год у нас, например, продадут 10-15 штук. Но это такое высочайшее произведение автомобильного искусства. Это то, знаете, вот инженеры сделали автомобили, сделали хорошие автомобили, сделали много. И тогда им как бы в награду, да, дают денег и говорят, ребята, ну сделайте что-нибудь, ну что бы вам хотелось. Автомобильный инженер, он же всегда жаждет сделать что-то быстрое, комфортное. Тем более, что безлимитные автобаны Германии, они еще остались. И причем вот в этом районе, я же не зря в Некарсуль приехал, здесь... Есть автобаны, дороги общего пользования без ограничений скорости. Таких мест на земном шаре всего два. Это вот в Германии и на острове Мэн.
Угу.
Но на острове Мэн сплошные повороты, а здесь это большие прибыли.
А, хорошо,
вот
Саша.
Сегодня будет такой
Послушай меня. Слышь меня, да? Напоследок, потому что осень уже пришел, все-таки надо заботиться не только на нашей радиостанции про автомобили, но еще и про рейтинг, правильно? Поэтому вот эти автомобили, они как бы рейтинг не дают. Рейтинг дает желтое что-то, ну там типа ты вышел, и кто-то голый сел в Мерседес, вот что-то вот такое, скажи, или там без лифчика, ну вот что-то, давай.
Матвей Юрьевич. Классическая немецкая провинция. Все чисто, все правильно, все вылизано. Могу сказать, что никакой желтизны. Зелень, вода, травка, замечательно улыбающиеся люди. В провинции всегда люди лучше, чем в столицах. Не такие агрессивные.
Вот
поэтому
ты сказал...
Поэтому нельзя порадовать,
да,
никакой
нет,
желтизны.
Ты уже порадовал, потому
нет?
что когда ты врешь в эфире, что люди улыбаются вокруг, вот это и есть то самое интересное. И представляешь, как сейчас хохочет страна, слушая тебя, что вокруг травка и улыбаются люди. Саша, ты все-таки профессионал. Вот ты понимаешь, не обязательно говорить про голую задницу в твоей интеллигентной рубрике. Можно просто сказать, я вышел, а люди улыбаются, и страна смеется наша.
Да?
Вон осень, у него улыбка такая...
Кривая.
Кривая, да. Но понимаешь, душей. Ты порадовал человека. Спасибо тебе, дорогой. Завтра наврешь нам еще что-нибудь?
Обязательно.
Спасибо большое. Страна улыбается. Ему улыбается кто-то.
Ну все улыбается. Уже, все.
Это улыбка я не могу
ненависти к Пикуленко.
Что?
Эта улыбка замешана на ненависти к Пикуленко и его заграничного бояре.
Это не так. Просто врать надо, так сказать, как-то, дозу знать, понимаешь? Я выхожу, и все улыбаются. Просто совсем никакого профессионализма у человека. Давайте короткая реклама, и наврет нам что-то осень, наверное. Давай.
Разворачивайтесь в марше!
Не тронь, не тронь! Реклама.
Привет. Я все думаю о том, что ты сказала мне вчера. Прошу, повтори мне это снова и подтверди, что это правда.
Компания «ГАЛС» объявляет о начале продаж в новом проекте «Москва-Сити IQ-квартал». В 30 минутах от Шереметьево и Внуково. Всего 104 апартамента. Ипотека от ВДБ-24 на льготных условиях. 725-55-55. 725-55-55.
Это правда.
Проектная декларация на сайте galsdevelopment.ru.
Реклама на Эхе? Почему бы и нет? 959-05-51.
Вот новый разворот.
Да, продолжаем. Алексей Осин, доброе утро.
Которого Матвей Юрьевич любит больше, чем Сан Саныч. Здравствуй, Леша.
Ну, обожаю.
Ты здравствуйте, что? Я вас тоже очень люблю. Вы знаете, вот мне очень... Можно редакционную политику попробовать?
О! Да-да-да. Ну, ты что, на польский обожает, когда ты что-то... Ну,
вот. Тут уже довелось, слышишь, и дескать, что это универсиада какая? Это вообще дворовые соревнования. Чем мы это будем про это рассказывать, да? Но, как только что-то происходит на универсиаде, сразу глаз смотрок, ушки востро и так далее. Ну, то есть, история про то, как, например, олимпийский чемпион Ухов...
Сломал медаль?
Нет. Он занял пятое место на универсиаде. Это вот все нам рассказывают, что это соревнование дворовых команд. Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту занял пятое место.
Да.
Вот. Результат у него был, не скажешь, что там ниже плинтуса совсем. Как-то более-менее прилично.
Да.
Вот. Ну да ладно, раз это неинтересно, зато всех интересно.
Подожди, Леш, я не понимаю. Это же нормально, это не редакционная политика, это нормально. Когда там ничего не происходит, нам это неинтересно.
Вот я вам рассказываю.
А когда что-то происходит...
Олимпийский чемпион занял на универсиаде, который все говорят, что это не соревнование. Это...
Нет, а может он экономит силы, но вот есть такое, я даже знаю, при том, что я ничего про это не знаю, то, что говорят, не надо там уж слишком выкладываться, потому что впереди важное соревнование.
Может, и так, сродни того, как приезжая на некоторые теннисные турниры и получив бонусы за сам факт приезда, некоторые спортсмены проигрывают уже в первом круге, потом неделю тусуются по барам.
Да.
И они в своем праве, кстати говоря. Я, в общем, их не осуждаю за это. Ну, вот им предложили, они приехали. Ну, сил играть все подряд, разумеется, нет. Ну, вот они так поступили. Может, я не знаю, я свечку не держал, почему Иванухов так прыгнул.
А кто победил?
Наш тоже победил, тоже, да? Менее знакомый.
Может, это социальный лифт?
Ну, там ведь между двумя нашими еще некоторое количество других спортсменов, поэтому...
Для них тоже социальный
лифт. Поэтому не гарантия. Вот если Ухо проигрывает, не гарантия, что другой наш выигрывает. То есть мы могли какие-то другие люди выиграть. В общем, он, может быть, своему товарищу-то и уступил, так, если вот социальный лифт, да, то одновременно он уступил и другим. Вот, но всех же интересуют медали. Но мне в этом плане понравились слова Натальи Никифоровой, директора по связям с общественным. По медалям два вывода. Значит, надо было не выпендриваться, да, как многие говорят, да, а взять такой ожидимый кусок железа какого-нибудь, там, покрыть его небольшим слоем золота и подарить. Вот если человек бы уронил эту медаль к себе на ногу, предположим, он бы не участвовал два месяца в ближайших соревнованиях. Да. А тут, понимаешь, они же решили, значит, у них три сферы, и все друг вокруг друга вращаются, и там, значит, вот очень тонкие штифтики, человек, значит, грохнул эту медаль о пол, штифтики вылетели, значит, сразу мировая общественность, особенности, так сказать, прикрепленная к ней российская ее часть, сразу, значит, по этому поводу забурлили шампанское.
Медаль сделать не мог.
Да, не медаль сделать и так далее, да. Ну, а мне, в общем, понравилась фраза Натальи Никифоровой. С медалью, это директор по связям с общественностью Госзнака, с медалью, как, к примеру, с Оскаром, нужно бережно обращаться, не надо ее ронять. Вы слышали, чтобы когда-нибудь роняли Оскар? Вот вы слышали, чтобы когда-нибудь роняли Оскар?
Нет, но с Оскаром они роняли, знаете... Оскар, много чего было.
Нет, но я слышал, что перли его там.
Нет,
откуда-то.
Но дело в том, что если Оскар упадет, то с ним ничего не будет. Все-таки награду нужно делать как-то так, чтобы не аптекарски носить ее. Ну, бывает, ну, упало. Ну, что, надо обязательно эти штифтики такие делать?
Не знаю. А что будет, если уронить хрустальную сову? Что, где, когда, которую дают?
Я, кстати, думаю, что она тоже не разлетится на
мелочи. Знает. Нет, я никого не защищаю. Спасибо, боже мой. Нам надо делать так, если уж вы такую наноконструкцию придумали, то надо, чтобы она вела себя несколько
как
иначе.
Наноконструкция.
Не как ракета «Протон» все-таки.
Ну да.
Но надо отдать должное. Все заменили, сейчас все взяли, все проверили. Для того, собственно говоря, универсиада отчасти и существует. Чтобы можно было понять масштаб всех вот этих вот этой ерунды, которая может случиться через год. Обратите внимание, что почти всегда универсиада предваряет олимпиаду. Во многих странах так. То есть это неважно, летние или зимние игры, то сейчас все вот эти мелочи обкатываются. Значит, теперь явно наши сочинские олимпийские медали, сейчас группа специально обученных людей будет бахать, когда их сделают, и смотреть, что с ними будет происходить.
Слушайте, на питерском форуме был стенд, вот, я не помню, как компания называется, которая медали делает, но у них там такие эти стояли.
Гудедыщ
прям вообще.
Госзнак. Ну, в данном случае.
Нет, я просто говорю, что это прям такая сложная штука.
Ну, какая-то. А в целом, да, можно попроще было сделать такой.
Ну, золотой утюг. Разберутся, да.
Вот, золотой утюг.
Золотой утюг, да. Извините. Сейчас вот, вот нашел я эту информацию, очень мне понравилось. Это вот это, Матвей Юрьевич, такие вещи.
Давай, давай.
Договорные матчи.
Про спорт хочу. Врезал в морду, давай.
Договорные матчи. В двух матчах 6-го по силе футбольного дивизиона Нигерии, который считается любительским, было забито 146 голов. Клуб «Полис Машин», ну, то есть полицейский автомобиль, обыграл «Бабаяра» со счетом 67-0. Оплата «Юнайтед Фидерс» разгромил «Акурбу», забив 79 безответных мячей. Столь необычная для футбола результативность получила весьма логичное объяснение. В этих играх решалась судьба путевки в следующий этап соревнований. У этих двух команд было одинаковое количество очков, и разница забитых и пропущенных голов. И вот одни забили 67 голов, а другие 79.
Не, но почему первые...
Вопрос, был ли этот матч договорным?
Подождите, почему первые забили, ну, в смысле, сколько там, 67-0? Понятно, там «Полис Машин» все-таки. А почему вторые 79 забили по нулям? Я не понимаю.
А ты не знаешь, что такое плато «Юнайтед Фидерс»?
Я, честно признаться, думаю, что это что-то нехорошее.
Фидерс, это может быть очень ужасное что-нибудь.
Ну, фидеры есть такая штука на футбольном маркере. Например.
Я хочу сказать, во-первых, спасибо тебе, что ты это рассказал, потому что вот это действительно спорт. А... Какой мы вывод делаем? Что когда даже на чемпионате мира забивают там 4-3, знаешь, и они гордо бегают по полю, и все кричат «Ура!» Они вот ты сейчас прочитал, что такое по-настоящему результативный матч.
Нет, я просто себе представляю, знаете, люди, у которых, наверное, даже нет денег на кеды, 6-й любительский дивизион чемпионат Нигерии. Я не знаю. У меня такая...
В шлепках? Босиком?
Босиком.
Они играют головой игрока из соседнего племени. Но это не важно. важно.
Нет, этого про Бразилию.
Нет, после расчлененки в Бразилии. Я понимаю, что о спорт, ты безграничен. Я слегка перефразирую Кубертена.
А тогда я полагаю, что они играют головой на тело, которое осталось, которое они потом съедят.
Совершенно верно. Которое они потом съедят, потому что тяжелое материальное положение.
Это все на польский.
А чего? Мне страшно. Я хочу полюбить спорт. Но и вот именно такие новости, как расчлененка в Бразилии, помогают мне понять его.
Матвеевич, может, вы лучше искусство полюбите.
Ну, там расчлененки.
Там тоже. Есть искусство.
Ну, здрасте, а, например...
В спорте искусство?
Нет, не в спорте искусство, а расчлененка в искусстве, скажем так.
Не, ну да. Хорошо, давай еще новости спорта.
Так, что же вам еще рассказать-то?
Да.
Пожалуй, расскажу вам о том, что... Вот будем выбирать лучшего футболиста Европы. Ну, не мы, вернее, журналисты, другие лучшие журналисты. Мы в их число не входим. Значит, вот какие-то лучшие журналисты из стран УЕФА будут определять лучшего футболиста. Но я вот, честно говоря, не понял. У меня один вопрос остался. Потому что все европейцы в этом списке, кроме Лионеля Месси. Я, признаться, не заглядывал в его паспорт. Может, у него есть еще один. Скорее всего, так, действительно, какой-то европейский. Вот. Он там единственный не европеец. А так, в общем, интрига понятна. Потому что есть Лионель Месси, который все выигрывает в последние несколько лет. Все титулы, все золотые мячи, бутсы, там, я не знаю, все причиндалы из разных сплавов и металлов. И вот в этот раз Барселона сыграла плохо. Она была бита Баварией, из которой 4 человека попали в этот список, всего 10. Мюллер, Рибери, Робин и Швайнштайгер. Но вот признаться по сумме, по идее, надо бы, конечно, игрока Баварии выбирать лучше, да? Но Бавария, она как бы единый организм, сильна не личностями, а коллективами, поэтому выбирать кого-то одного из Баварии неправильно. Но Месси тоже в случае, когда его команда, так сказать, оскандалилась, ну, прям скажем, потому что проиграли в разнос той же Баварии, тоже выбирать нелогично. Вот, пожалуй, впервые у граждан будет, у коллег будет такая вот ситуация, они будут чесать в затылке, и все-таки хочется Месси поставить, а вроде как нельзя. А есть еще Криштиану Роналду, который перхотью в футбол играет. Видели
это? Как это?
Рекламный ролик. Видели? Такой шар из перхоти, он так подпрыгивает, бьет по нему ногой и побеждает.
А, и это Head and Shoulders,
обычно рядом показывают с ногтями, катающимися на коньках. Есть такой еще ролик. Ногти. Два ногтя катаются на коньках. Я вообще это смотрю, я думаю, что то ли у меня,
что
то ли
это?
Я неправильно.
Послушай меня, я обожаю тебя как спортивного комментатора.
За что,
Леша? Послушай меня, Леша, послушай человека более взрослого, чем ты.
Весь внимание.
Ты великий профессионал, но пойми, есть одна истина, которая ускользнула от тебя, тебе родители, я не знаю, твои родители, но они совершили, конечно, большую ошибку. Позволь открыть тебе фразу, которая, может быть, прости за тавтологию, откроет тебе глаза. Парень, деньги не пахнут. Перхотью, не перхотью. Понимаешь, человек зарабатывает деньги.
Но я же имею право над этим иронизировать, правда?
Ты имеешь иронизировать над этим право только в случае, если ты зарабатываешь больше. Вот Фридман может иронизировать там над Абрамовичем, а это сам, понимаешь?
Согласен, да, я не претендую.
Ужасно.
Я даже не ушел. Посмотри.
Я не хочу на это смотреть.
Ты понимаешь, что
так это все время показывает.
У меня не более, чем своя собственная перхоть. И это было у меня...
По-моему, у нас с вами уже нет, Матвей Юрьевич, практически.
Ну, дело не... Бархоткой смахнул. Нет, просто, ты понимаешь, а ему доверяют чужую. Ты понимаешь,
он лупит по ней
за
ногами,
деньги. Ему говорят,
ногами,
ты знаешь, ему говорят, хочешь перхоть? Он говорит, да. Нет. Ему говорят, а 100 тысяч долларов вдобавок, что ты мотнешь головой вот так, мы потом дорисуем. Он говорит, ну ладно. Понимаешь, в чем дело? Поэтому перхоть тоже бывает
Господи,
разных.
Господи, сейчас тошнит. Давайте прекратим.
Вопрос, чьи ногти еще вот у меня.
Не, ногти хорош, уже в следующий раз. Скоро погода. Поехали.
Развернитесь, пожалуйста.
Где?
Тама! Реклама!
Для тех, кто спешит жить и привык везде успевать, кто дорожит личным пространством и ценит комфорт, готовый дом бизнес-класса в центре. Улица Верхняя Красносельская, 19А. Жилой комплекс «Шатер». Надежные инвестиции.
В комплексе детский сад, паркинг, фитнес-центр. Проектная декларация на сайте domshater.ru. Телефон 223-8888. Код города 495.
С рекламой по жизни.
Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-05-51.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
А, тут пришло срочное сообщение к тебе. Пишет Ричард из Мюнхена. Guten Morgen, Ирина. Will you marry me? Он спрашивает, женишься ли ты на нем?
Nein.
Выйдешь ли замуж за него?
Nein.
А?
Nein.
А, Ричард, she answered nein.
Nein. Nein. I am married.
Бабло нужно, бабло, если ты знаешь, что это такое.
На польском нужно бабло, за то, чтобы Воробьев вышла замуж.
Да, совершенно верно.
Она уже замужем, нормально вообще.
Я сваха. Сваха за бабло.
Вообще просто.
Я не понимаю, почему ты отвлекаешь наш эфир на какие-то вещи.
Когда в Москве плюс 18 градусов.
Сейчас плюс 18.
Да, а да? Сегодня 24-26.
Какое счастье.
Еще будет дождик кратковременный.
Какое
второй
счастье. Ну, шикарно, скажи.
Прекрасно. Давайте на новости.
Новости на Эхе, после чего различные темы крупным планом.
Транслирует компания «Ситивизор».
Разворот.
Начинаем второй час нашего утреннего разворота. У нас много материалов. Вместе с моей коллегой Ирой Воробьевой. Ирочка, доброе утро.
Доброе утро еще раз.
Знаешь, я хотел бы начать с некролога, если позволишь. Ну, когда уходит из жизни кто-то значимый. А здесь такая двойная история. Знаешь, иногда, когда я читаю Facebook, я поражаюсь. Вообще, Facebook очень много сделал для нас, потому что он учит писать коротко, емко. И вот такой, знаешь, вот этот формат фейсбучный, он очень значим. И вот Макшарип Яндиев, я не знаю такого человека, он вот что написал. И послушай, как это написано и про кого это написано. Как емко можно написать несколько строк. Умер мой друг, историк, писатель, публицист, общественный деятель, основатель и почетный президент Государственного музея истории ГУЛАГа Антон Владимирович Антонов-Овсеенко. С детства знакомая фамилия, не так ли мне, во всяком случае. А потерявший в ходе репрессий отца, в скобках, враг народа расстрелян Сталиным Джугашвили. И мать, в скобках, жена врага народа повесилась в тюрьме. Трижды осужденный и переживший 13 лет лагерей, как сын врага народа. Вечная память. Гражданская панихида по адресу Петровка, 16. А на одной из подаренных мне книг он написал Макшарипу Яндиеву от автора, оказавшемуся в недоумении от прошлого и настоящего. Незадолго до нападения на Советский Союз Гитлер сказал приближенным: «Когда я завоюю Россию, поставлю правителем Сталина, конечно, под немецким контролем, потому что никто лучше него не умеет обращаться с русским народом». Это из его книги «Портрет тирана». Купите эту книгу. Вот так написано. «Царствие небесное» и такая вот история. Ну, хорошо, давай теперь пройдемся по удивительным новостям сегодняшнего дня и как бы их отметим. Мы же должны говорить не только о том, что плохо, там, о недостатках, но и о том, что хорошо. Правильно?
Это вы сейчас какую газету ругаете?
Я держу «Московские новости».
Так.
Ну, вот про вот эту
этот заголовок. Это прекрасная история, да.
Значит, смотрите, что произошло. Вы знаете, супруга главы управы района Марина Александра Смарякова, значит, она наехала на двух активистов движения «Стоп-Хам». Когда они там стали что-то говорить, она достала телефон и сказала там сотруднику ГАИ что-то вот такое: «Саша вам все объяснит». В общем, выяснилось, что потом приехал этот Саша, он тоже там наговорил разных вещей, и вот результат. Он пишет: «Мое поведение, конечно, было некорректным, недопустимым для работника государственной службы. Прежде всего, я хочу извиниться перед москвичами за случившееся. Это была моя эмоциональная реакция», заявил Смаряков в интервью телеканалу «Москва-24». «Не считаю возможным дальше занимать должность главы управы. Именно поэтому я написал заявление по собственному желанию сегодняшним числом». Что скажешь?
Скажу, что я удивлена.
Ты, как покойный Антонов Овсеенко, в недоумении от, как у него там, прошлого и настоящего, да?
Я удивлена. Это очень То есть, нет, даже не так. У нас очень много в этом смысле искривлено. Какие-то нормальные истории мы воспринимаем с удивлением или там с радостью. А это какая-то нормальная штука. Нормальная в том смысле, что после таких вещей действительно человек должен уходить. Но только заметьте, что когда вчера мы слушали эту историю, никому из нас не пришло даже в голову, что этот человек может быть уволен или уволится по собственному желанию. Ну, просто потому, что таких историй почти нету. Все это так вот, ну, по скандали, ну, в газете. Да, ну, кто этого главу управы снимет? Ну, боже мой.
Я скажу тебе, кто главу управы снимет. Нам с тобой хорошо известна его фамилия. И в какой-то степени я понимаю, под чьим давлением он немедленно ушел.
Ну, не знаю.
Ну, ты знаешь, как фамилия этого человека?
Ну, у меня есть два варианта.
Ну, Собянин, ну, конечно. Ну, а как? Ну, вот это вот такое вот произошло, и человеку сказали, давай, мотай отсюда. Потому что если ты не будешь мотать отсюда, то Гонопольский и Воробьева будут об этом говорить вечно.
Ну, с другой стороны, Матвей Юрьевич, мы много о чем говорим вечно. Много о чем мы говорим вечно.
Просто...
Толку. А ну, вот хоть кто-нибудь услышал бы
вот пожалуйста, это было, ну, пожалуйста, это было услышано. Же. Это было услышано. Понимаешь? Я вот тебе говорю, вот в чем прелесть демократии? Независимо от и открытости, независимо от того, почему высшее руководство так или иначе поступает, например, Собянин хочет избраться, поэтому он эгоистично чистит город и так далее. Так нам же кайф, перед нами чистый город, перед нами да-да-да-да-да. Понимаешь, этот Саша вам объяснит. Саше позвонили по этому же телефону и ему объяснили. И ему сказали, ты хочешь, чтобы Сергей Семенович не прошел? И Саша написал, в связи со сложившимися обстоятельствами, кому все хорошо? Выглядит. Саше, Собянину, нам хорошо. Нам хорошо. Вот в чем, товарищи, смысл прессы, которая вам не нравится.
Получается, что жизнь, она происходит только в период предвыборной кампании.
Нет. Просто надо, наша задача расширять зоны такой жизни. Расширять зоны.
Я бы сказала, временные зоны.
Нет, не временные. Все больше и больше. Мы говорим об этом, мы пишем об этом, да? А есть принципиальные вещи, например. Навальный начал бороться с коррупцией, да, с каких-то мелких этих... А теперь ты знаешь, партия «Единая Россия» унд националь... Там этот, как он, блин, ну никак
объединенный
не могу.
Национальный
В общем, короче, вот этот там, объединенный, он этот подхватил,
да,
и так
а
далее.
Да, Навальному в распил приходит свои документы.
Это подожди, это... Не, вот... еще раз. Мы не об этом. Навальный стал говорить там 1,5 миллиона за машины, и вот этот, как его, вот этот, ну, как-то он расшифровывается там, он теперь говорит, правда, 3 миллиона, но не важно. Вот понимаешь, чем дело? Вот такая вот, вот так вот это вот все крутится. Это мой ответ некоторым публикациям по поводу того, что мы на острове, и нам деваться некуда, и только эмиграция. Если бы была эмиграция, но... то ничего бы здесь не было. А вот так вот, когда, понимаешь, так сказать, и главное... Хорошо, идем дальше.
А потом ты упираешься лбом в стенку, и у тебя, естественно, опускаются руки.
Когда
ты понимаешь,
ты
на острове.
Я начал передачу с того, что когда ты упираешься лбом во что-нибудь,
да,
кстати, там играет
наши
реклама.
Наши слушатели предлагают, чтобы там не реклама, а «Эхо Москвы» звучало.
Можно «Эхо Москвы»,
тогда
пожалуйста.
У нас в метро будут ездить все и пропускать остановки.
Так, теперь следующая тема. Уже с голосованием открывай. Значит, дорогие друзья, Пленум Верховного Суда России утвердил постановление, подробно разъясняющее, как судить коррупционера. Вот что это такое? Значит, в общем, вот чтобы не всю статью не читать, в чем смысл этого постановления? Когда ты чиновник, это очень важно, вот это то, что они сказали, потому что есть некое продолжение, за которое мы проголосуем. Что такое чиновник? Чиновник – это тот человек, который сам ничего не производит. Он стоит на распределении. Да? Так вот, самая главная примета взятки и коррупции – это то, когда дается вознаграждение человеку, который ничего не производит, то есть чиновнику. Понимаешь? Поэтому если говорить, там неважно, там нельзя, все описано, нельзя до, нельзя после, нельзя во время, нельзя в скромном виде, нельзя в таком это, нельзя с криком от чистого сердца, нельзя, говорит Верховный суд, потому что он не производит, он только распределяет, это коррупция. Но в этой статье в «Российской газете»
выпало, я думаю, что сознательно. Там исключены два случая – учителя и врачи.
Прям так и написано?
Я не видел, в каком виде, просто у коллег, сегодня я утром, когда брился, слушал это самое, коллеги сказали, что там написана такая фраза, приблизительно, я не знаю, кто из вас читал, кто слышал, напишите нам 985-907-4545. Тогда, когда это связано с производственной деятельностью.
То есть...
Еще раз, я не точно слова цитирую, понимаешь, в чем дело? Короче говоря, мы радио, мы должны говорить точные фразы, нам сейчас их подскажут. Короче говоря, учителя и врачи убраны, и я считаю, что это, но понимаешь, учителя не ректор вуза, который сидит на приеме и который распределяет, кто поступил. А учителя и, самое главное, врачи, и понимаю, что сколько бы мне ни запрещали, если операция кому-то из моих близких, я ему все равно суну деньги. И я не считаю это взяткой.
Почему?
Не знаю.
Ну, это странно. Ну, вот смотрите.
Это благодарность, послушай. Ну, в общем, короче, не будем обо мне говорить. Да, может, я старорежимный, может, я не понимаю и так далее. Для меня не это важно. Для меня важно, что учителя и врачи исключены из списка взяточников Пленума Верховного Суда. Вот это для меня очень важно.
Давайте сейчас прервемся на минутку и вернемся к этой теме еще.
Разворачивайтесь в марше!
Реклама – это святое.
Резиденция «Утриш» – жилой комплекс в пригороде Анапы. Продажи квартиры, таунхаусы и земельные участки. Расстояние до пляжа всего 300 метров. Круглосуточная охрана, бассейны, спортивные и детские площадки. 740-16-45. 740-16-45. Код 495. Проектная декларация на сайте anapamoredom.ru. Резиденция «Утриш».
Их ждали, в них верили, и они победили. Лучшие представители медиабизнеса России. Среди лауреатов национальной премии «Медиа-менеджер России» 2013. Вячеслав Муругов, СТС. Дмитрий Тугарин, РИА Новости. Наталья Дмитриева, «Газпром Медиа Диджитал». Дарья Чуйкова, ЕМГ. Алексей Карахан, «Открытие». Агнесса Немировская, «Москва Медиа». Артем Чифранов, ОГТРК «Ямал Регион». Светлана Миронюк, РИА Новости. Поздравляем победителей. Подробности на сайте media-defis-manager.ru.
16+. Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Развернитесь, пожалуйста.
Дальше я предоставляю слово тебе, и я хотел бы по этому поводу проголосовать.
Я не нашла точной формулировки, к сожалению, но я против. Я с вами не согласна. Я понимаю, что они не госслужащие, я понимаю, в какой ситуации находятся врачи и учителя, по большей части, и так далее, но это ненормально, когда ты вынужден или там хочешь платить
всякую... Подожди, вот ты даже не замечаешь, что ты сейчас все перевернула. Взятки платить никому нельзя. И не надо, и плохо, и платить врачам. Послушай меня, платить учителям и врачам плохо. Но я о другом говорю, что наши подарки врачам и учителям выведены из этого списка Пленума Верховного Суда.
То есть теперь, когда это не называется взяткой, вам это нравится?
Пленум Верховного Суда не оказался тупым, как Государственная Дума. Он понимает реалии российские.
То есть все равно будут давать деньги.
Этим двум категориям. И нельзя их подводить под понятие взятки.
То есть
закон Димы Яковлева Пленум Верховного Суда не принял бы. Понимаешь? Потому что есть реальные дети, чтобы им было хорошо. То есть, на мой взгляд, что хорошо в этом... Еще раз, любое взяточничество – это плохо. Пункт один. Все, забыли. Никому не надо давать взятки. Но ты абсолютно справедлива. Значит, у них должна быть зарплата. Они, понятно, да? Так вот, пленум Верховного суда разводит людей, которым ты даешь дополнительное вознаграждение за их труд. Ты понимаешь, в чем разница? Они за распределение того, чего они не производят. Поняла, в чем разница?
Слушайте, разницу между чиновниками и врачами я прекрасно понимаю. Не нужно объяснять, все понятно. Здесь они развели людей на то, что они будут теперь платить врачам и учителям, а врачи-учителя... Нет, я не против врачей, не против учителей ни в коем случае. Еще раз говорю, понимаю прекрасно все эти ситуации. Я прекрасно понимаю, что, конечно, когда все хорошо с твоим родственником, и все хорошо сделали, или ты волнуешься, что сделают хорошо, потому что человек, когда лежит, например, в больнице, но он же не только на операции лежит, да, но за ним там ежедневный уход нужно, там, и так далее, и так далее. И понятно, что если там будет человеческое отношение, то твоему родственнику будет лучше. И совершенно понятно, очевидно, что все именно за это отношение суют деньги там медсестре, врачу, там, и так далее. Совершенно понятно, как это происходит. Механизм всем известен абсолютно.
Так вот, Верховный суд, пленум Верховного суда, говорит, что это не подпадает под уголовное преступление.
А почему, объясните мне, извините, конечно, ну, то есть, нет, я говорю, конечно, о фантастике какой-то, но а что, обязательно платить деньги, чтобы к твоему родственнику относились по-человечески?
Нет.
Но это же скотство, то, что происходит в больнице.
Нет, пленум Верховного суда мог написать, а также особым пунктом требуем от президента Путина, чтобы он сделал зарплату всем врачам 10 тысяч долларов, но они почему-то это не написали.
Ну, просто это же, вы понимаете, да? То есть это не ведет к выздоровлению
ситуации.
Ты меня
поняла. Это идет к выздоровлению ситуации, потому что все остальные взяточники, только эти нет. Вот, например, представь себе, тебя водитель, ну, официант хорошо обслужил и так далее, да? Ты даешь ему чаевые. Это чаевые за что? Это ведь награда за хорошее отношение. Понимаешь? Я считаю, что когда я даю врачу деньги, или он рассчитывает на мои деньги, он как бы продает свое особое отношение. Он имеет, да, конечно, клятва Гиппократа, я все это понимаю, да, но тем не менее.
Но разница только в том, что официант, условно говоря, я плачу за услугу, а врачи-учителя в нашей стране все-таки дают эту услугу бесплатно.
Так, значит...
За счет государства.
Не пойдет с дальнейшая беседа с этой отстойной девушкой. Значит, у меня вопрос к радиослушателям. Поддерживаете ли вы, что учителя и врачи выведены из... Вернее, средства, которые вы дополнительно платите учителям и врачам, не подпадают под уголовное преступление взятка? Если вы поддерживаете это... То есть мы тут размяли эту тему, мы все объяснили, что тут еще добавлять. Либо так, либо так. Если вы поддерживаете это, то наберите 660-06-64. Если не поддерживаете, 660-06-65.
В телевизоре, да или нет?
Поехали.
Голосование. Процесс пошел.
Процесс пошел. Что пишут наши радиослушатели?
Нина пишет, что после операции дала врачу конверт, так как врач получает копейки. Слава из Ванкувера пишет, взятки развращают всех. Когда... Так... Особый подарок врачу в знак благодарности возможен, спрашивает Андрей. Ну, очевидно, да, если судить по тому, что говорит Матвей Юрьевич. А если благодарность обговаривают до операции, спрашивает Галина, это как? Тоже нормально же. Что надо так понимать, речь идет о бюджетниках, спрашивает наш слушатель. Ну, очевидно, да. Взятка – это взятка. Как ее ни назови, хоть благодарностью, хоть подарком.
Нет, ребята, вы тоже поймите, когда мы с вами читаем, что надо помочь какому-то человеку, да, в прессе, и там написано, к сожалению, операция там в городе Штутгарте стоит 200 тысяч евро, поэтому давай... Ну, если операция стоит 200 тысяч евро, я как-то не буду давать мои 100 долларов этому врачу, да? То есть мы понимаем, о чем идет разговор.
Значит, ну, да. Западная медицина стоит те деньги, которые она стоит. А наши врачи и учителя недооценены. И мы это все знаем. И слава богу, что это понимает Верховный суд.
Ну вот мне пишут, что я назвала скотством то, что дают деньги. Я назвала скотством не это, уважаемые радиослушатели. Я назвала скотством то, что происходит в некоторых больницах. И то, что мы с вами периодически видим, как пациенты лежат в коридорах, когда они никому не нужны, особенно пожилые и так далее. Я вот это все назвала словом скотство и не собираюсь на эту тему, эту тему обсуждать. Значит, она вообще здесь не пришла.
Совершенно верно. Ребята, послушайте, мы говорим об очень узкой истории. Мы сейчас голосуем не за то, что хорошо давать деньги или плохо давать. Мы говорим, поддерживаете ли вы то, что пленум Верховного суда вывел из понятия «взятка» деньги, как примитивно говорим, там есть юридический язык, как это написано, не подпадает под уголовное преступление те деньги, которые вы даете за работу врача и учителя. Вот все, мы голосуем ровно за это. При этом мы говорим, что взятки давать нехорошо, что они развращают. При этом мы констатируем, что работа врача у нас, значит, ну и так далее. Вы все знаете, поэтому мы не говорим вообще о ситуации. Есть информационный повод. Вот все, мы об этом говорим. Потому что можно дойти до абсурда. У меня прорвет кран, ко мне придет сантехник, сан, он мне сделает кран, а он будет засланным казачком. И в момент, когда я ему, увидя, как он шикарно сделал кран, он же получает зарплату, mm-hmm. да, я ему дам 100 рублей, в этот момент меня повяжут, а у него будет здесь магнитофон, видео, понимаешь, и он все запишет и так далее. То есть, ну, давайте не доводить ситуацию до абсурда. Значит, результаты голосования мы скажем после новостей в исполнении... Вчера кто у нас был лучший новостист?
Всеволод Бойко.
Всеволод Бойко, да. Это потрясающе, но сегодня еще более потрясающий новостист. Прости, как зовут его?
Роман Плюс.
Да, Роман Плюсов, конечно, которого мы знаем с детства. Давайте послушаем новость.
Вот новый разворот. Разворот.
Ира Воробьева, Матвей Гнопольский. Развлекаем вас до 11 часов.
Результаты голосования.
Не скажу.
Почему?
Да нет, скажу. Интересные результаты голосования. Во-первых, проголосовало почти 1000 человек у меня.
У меня около 500.
Вот, понимаешь, да, цепляет. Да, 57,6% говорят, что нет.
Да, не поняла.
57,6% говорят, нет, деньги давать врачу и учителю не надо. То есть мы не поддерживаем решение. Да, я сразу хочу сказать, послушайте, всем еще раз, я сегодня утром это слышал, то есть в наших новостях нет, но будут анализировать вот этот указ, вот это решение Пленума Верховного Суда, и там вот это вот пояснят. Да, просто еще раз, я это услышал, да, вот как услышал.
Ну, давайте предположим что...
Да. Значит, выделили. А вот 42,4% говорят, что это правильное решение по тем или иным причинам.
У меня против 74%.
Против?
Против. Говорят, что не надо выводить, не надо это выводить из понятия взятки. 26% считают, что да, это не взятка, и надо
не
наказывать.
Ну, идите лечитесь, ребята. Я же не возражаю.
Нет, но чего вы так расстроились-то, Матвей Юрьевич?
Ничего. Я помню, как рождались у нас Катя и Саша. Я помню, как Катька родилась, и этот человек, который родил Катьку, он другом нашим вообще был. Понимаешь? Замечательный. И все равно мы ему что-то подарили, потому что сердце пело, и Катька орала, и это было совершенно замечательно, и он там ходил, и когда тому, на которое никак не может бросить курить, когда она родила, и все, и она говорит, я хочу курить, и он сказал... Ну, повезите ее. Ее с кроватью вывезли куда-то к лифту, она выкурила сигарету и успокоилась, потому что она очень нервничала, первый раз рожала. Вот, понимаешь, это все такое, так сказать, такое вот. Вот за это мы ему что-то подарили. Ну, что-то незначимое такое, но все равно это было от чистого сердца. Вот, наверное, если говорить субъективно, вот взятка, когда она за выгоду, от упырю, который сидит и который
сидит на своей должности и говорит, пока ты мне не заплатишь, я то, что тебе полагается, не дам.
Ну, и врачи тоже так делают.
В каком смысле?
Ну, в таком смысле. Ну,
хорошо,
это же,
следующая
это
тема.
Очень сложная тема.
Следующая тема, следующая тема. Ребята, сейчас, конечно, тема будет крутая. Давай мы сразу сделаем голосование.
Угу.
Хотите ли вы, уважаемые радиослушатели, чтобы Собянин принял участие в дебатах, и дебаты прошли с Навальным? Вот мы слушали. Ты вышла, ты не слышала. 78% якобы будет отдано, ну, в социологии, Собянину. И 8% Навальному. Я думаю, что результат Навального будет выше. Почему?
Да,
потому что, ну, как-то, как-то, не знаю, мне кажется, около 20. Потому что Прохорову дали 20. Вот я думаю, это такой такое естественное реликтовое излучение недовольства. Около 20.
Рассерженных граждан.
Да, рассерженных. Ну, там, правда, по России было, а здесь Москва, где еще выше процент недовольных. Так вот, мы вам сейчас все объясним, но хотите ли вы, чтобы Сергей Семенович Собянин с Алексеем Навальным, как отчество Навального, ты не знаешь?
Анатольевич.
Алексеем Анатольевичем Навальным приняли участие в дебатах. Пожалуйста, если вы за, то наберите 660-06-64, если нет, то 660-06-65. Это очень важное голосование, поверьте мне, потому что пресс-служба мэра внимательно смотрит наш сайт, внимательно слушает наши программы. Это для них очень важно, потому что Собянин позиционирует себя не как мэр части москвичей, а как мэр всех москвичей. Да? Поэтому вот это ваше голосование, оно будет очень важным. Важным, да? Теперь о чем идет разговор?
Давайте мы все сейчас, одну секунду, в сетевизоре, да или нет, давайте запустим голосование.
Давайте.
Голосование пошло.
Теперь о чем идет разговор. В газете «Известия» предвыборный штаб Собянина рекомендует ему участвовать в дебатах. Вы представляете? То есть штаб его. Быстро некоторые моменты. Значит, Людмила Швецова, она руководитель предвыборного штаба, наша хорошая знакомая, будет рекомендовать ему участвовать в дебатах с другими кандидатами на пост мэра Москвы. Думаю, что Сергей Собянин примет позитивное решение. Я надеюсь на это. Считаю, что дебаты не противопоказаны. Значит, теперь в чем смысл статьи? Что, конечно же, каждый из претендентов на роль на пост мэра, у него своя манера, так сказать, и с кем-то Собянину выигрышно вести дебаты, а с кем-то нет.
Угу.
Что здесь говорится? Ты удивишься. Сейчас страница 04. Раз, два, три. Вот, 4. А Митрохин говорит, я всегда участвую в дебатах. Теперь внимание, мне есть что рассказать, есть что спросить. Особенно у Сергея Собянина, я готов к разговору с ним. Я считаю, что он проявит слабость, если откажется от дебатов. Кандидат от ЛДПР Дегтярев заявляет, что представители его партии не нуждаются в рекомендациях штаба, они и так всегда рады словесным дуэлям. Вот Алексей Мухин, которого хорошо знают наши радиослушатели, политолог, он говорит, судя по контексту кампании, в дебатах Собянин должен участвовать обязательно. Его принцип – максимальная открытость и предоставление условий для оппозиционных кандидатов. А где, как не в личной беседе, Собянин может продемонстрировать, что достоин выбора? Правильно?
Угу.
Дальше. Марков. Сереженька, птичка моя, кремлевская. Любой политолог вам скажет, что дебаты общественного лидера с оппонентами, у которых меньше рейтинг, уравнивают их в глазах людей и способствуют перетоку голосов от лидера к тем, кто ему уступает. Правильно? Правильно, абсолютно. Вместе с тем Марков приводит и доводы за участие в дебатах. Среди них повышение доверия к самому институту выборов. И дебаты в этом случае играют важную роль, ведь оппозиция критиковала действующие власти выборы именно из-за отказов от дебатов. Наиболее вероятный компромисс – дебаты будут, но не со всеми, а с теми, кому вряд ли сильно перетекут голоса. Думаю, что Собянин будет спорить с представителями парламентских партий. И финал. Сейчас скажу. Еще марка. У большинства избирателей, у пенсионеров востребован серьезный, солидный человек, который говорит по делу, пусть скупо, но со знанием фактов и цифр. Поэтому стилистика Собянина ему во время дебатов в таком контексте ничуть не помешает, говорит политолог. Я думал, что Марков скажет, что грязная собака Навальный недостоин того, чтобы с ним разговаривать и так далее. Давай теперь посмотрим результаты голосования, а потом обсудим с тобой эту историю.
Очень ожидаемый результат.
Ну и какой же у тебя?
97-3.
97-3. У меня 95,4 на 0,4,6. А теперь у меня вопрос к радиослушателям. А вот эти 4,6, которые у меня проголосовали против, вы можете прислать сообщение на 985-907-45-45, почему вы считаете, что дебатов не должно быть у Собянина с Навальным? Почему их не должно быть? Вот скажите, напишите нам. Кстати, посмотри, может быть, там уже люди пишут, почему должны, почему не должны. Нет, у меня пока нет.
Евгений Спенцев пишет, да, я хочу этих дебатов, но только на эхе, а не в ящике. Ну, чтобы модерировать. Хотя, на самом деле, мне кажется, что если в дебатах сойдутся Навальный и Собянин, то, по большому счету, абсолютно все равно где они будут проходить. Ну, вообще.
Не, ну, ведущий играет большую роль,
да,
потому что
но
он
тем
может играть
менее,
на ту,
тем,
на другую
тем не
сторону.
Менее, ну, даже если ведущий в данном случае будет играть на какую-либо из сторон, все равно это будет интересный разговор, как минимум. А, между прочим, вспомните... На прошлой неделе Сергей Собянин предложил отменить открепительные талоны на выборах в городе Москве. Вот в 10 утра сегодня открылось заседание Мосгордумы. По крайней мере, как пишет в Твиттере председатель Мосгордумы Владимир Платонов, нам с вами хорошо известный, пишет, что открывается заседание. Среди вопросов рассмотрение поправок в избирательный кодекс Москвы, отмена открепительных талонов на региональных выборах. То есть они уже вот все это дело обсуждают.
Очень хорошо, очень хорошо.
С другой стороны, я, кстати, подумала, вот исходя из тех слов, которые сказал Митрохин, что вот у меня много вопросов там и так далее, получится, скорее всего, да, вот неравенство кандидатов в данном случае. Почему? Потому что Митрохин, Навальный, там, значит, Мельников и так далее, они все будут приходить и говорить, мы предлагаем вот это, вот это и вот это, и мы ни в чем еще пока не виноваты. А Собянин будет приходить и говорить, вот мы предлагаем вот это и вот это, зато и мы во всем виноваты. То есть он будет просто вот человеком, которому все будут приходить и говорить, ты виноват. Ну, то есть это вот неравенство.
Ты абсолютно в этом права, и мы сейчас после небольшой рекламы поговорим про этот казус. Но он еще более трагичен, чем ты думаешь. Я, например, против этих дебатов. Я тебе объясню, почему, сразу после рекламы.
Разворачивайтесь в марше!
Для тех, кто не понял. Реклама.
Пульмонологическая школа Центральной клинической больницы Управления делами президента России – это не только новейшие методы лабораторной, функциональной и лучевой диагностики, а также эффективные, современные методы лечения тяжелых бронхолегочных заболеваний и колоссальный опыт, интеллект и профессионализм медицинского персонала. Звоните по телефону 530-0706. Мы вам поможем. ЦКБ. Ценим каждого больного.
Имеются противопоказания к применению и использованию. Проконсультируйтесь со специалистами.
Жилой комплекс «Столичный квартал» в городе Геленджике. Об этом разговор пойдет в среду, 10 июля, в прямом эфире «Эхо Москвы» в 11:14. Наш гость – руководитель проекта «Жилой комплекс «Столичный квартал» в Геленджике» от финансово-строительной корпорации «Лидер» Андрей Тихомиров. Итак, в среду, прямой эфир в 11:14.
Мы не прощаемся. Рекламная служба «Эхо Москвы» 959-0551.
Развернитесь, пожалуйста.
Вот, ты сейчас сказала самую важную вещь. Ты знаешь, как старательно Путин и Медведев уходили от дебатов. Почему они уходили от дебатов? Ну, во-первых, с царем никаких дебатов не может быть, да, понятно, да? Но в том числе, вот давай себе представим, что любой оппозиционер, там, из известных нам, выходит на дебаты. Какая первая фраза, которую он говорит? Первая, вторая, третья?
Жулики и воры.
Значит, я хотел бы начать, что перед нами стоит представитель жуликов и воров. Публике это нравится? Телевидение это разносит, да? Путин говорит, а почему я жулик и вор? Все,
концерт такой. А потому что вы, дальше вытягивается брошюра Немцова, одна, вторая, вот мы и так далее, да, вот вы это... Суда не было, ничего не было, понимаешь, я говорю так, общей ситуации. То есть, любые дебаты у нас превратятся в жуткий троллинг и обвинение оппонента в том, что он представитель, а, кровавого режима, во-вторых, жулик и вор, в-третьих, что он, переходим на муниципальный уровень, значит, тут угробил Москву. Вот просто человек. Вы же угробили Москву. Вот что за этими словами? У меня огромное опасение, что после знаменитой фразы, видимо, после которой было принято решение сажать Навального, его фразы на телеканале «Дождь», что Путин будет сидеть еще там при моей жизни, как он там сказал?
При мне, да? Он сказал.
При мне, да. По поводу чего, видимо, Путин решил показать, кто будет сидеть.
При ком.
При ком, да. Печально это все. Так вот, я против таких дебатов.
Я за.
Таких. Нет, таких.
Я понимаю, о чем вы говорите.
Потому
все равно
что
за.
Человек... Это будет... избиение младенцев. Это будет оттяжка, и это будет самое важное, абсолютно непрофессиональный разговор о судьбе Москвы. А это московские выборы, да? Вы, ваша партия жуликов и воров, понятно, да? Я внимательно наблюдаю за дебатами, которые ведут в Штатах. Ну, это считается образцовая история. Значит, все абсолютно формализовано. Слышишь?
Угу.
Все вопросы, все ответы начинаются с того, что выходят кандидаты и пожимают друг другу руки. Ты можешь себе представить, что Навальный, который в 5 минутах от отсидки, пожимает руку Собянину? Я этого не представляю. Не будет этого. Будет обвинилово, будет мочилово и так далее. А мне важно не это. Мне важно, какой будет Москва. Вот почему я скажу тебе так. Я за дебаты, но только в том случае, если будут... определены вопросы, и дальше этих вопросов никаких эмоций, и просто люди будут докладывать, как они видят Москву. Потому что для меня это важно. Это же выборы мэра, а не президента Российской Федерации. Понимаешь, в чем дело?
Ну, я на самом деле... Очень хочу этих дебатов, и хочу я, неважно, причем мне все равно абсолютно, будет Собянин или Путин, мне просто все равно.
Но ты хочешь дебаты в свободном виде, или ты хочешь дебаты
да, я хочу
в том виде...
Вот, не так, как вы сказали, я хочу в свободном виде, я объясню почему, потому что действительно...
То есть, чтобы Навальный за 5 минут до посадки оттянулся на Собянине за Путина, за Медведева,
неважно,
за
Навальный,
издевательство над
еще.
Собой.
Неважно, мне все равно. Я хочу этих дебатов по одной простой причине, что вы абсолютно правы, что это будет мочилово. Но мочилово это будет ровно потому, что много лет нет никакого диалога. Никакого, никаких дебатов.
Я понимаю.
И с чего-то надо начинать.
Значит,
да,
ты подтверждаешь только мои опасения.
Да, сначала
поскольку
это будет...
не было диалогов, то выборы мэра, дебаты по выборам мэра города Москвы, где вопросы трамваи, ЖКХ и так далее, превратятся в наконец-то, дорвались это называется, в ответ либералов кровавому путинскому режиму. Вот
нет,
это ты хочешь?
Нет, они будут говорить про Москву, вы же понимаете. Они будут,
нет,
они будут
нет,
говорить
они не будут
я
говорить
уверена,
про Москву.
Что будут они. Ну, потому что нет смысла говорить про кровавый путинский режим. Или
еще раз, когда
говорить,
Навальный, когда у Навального было последнее слово, что он сказал на суде? Он сказал по поводу того, что он ни в чем не виноват и все претензии к нему, да? После этого он сказал, это политический процесс. Я понимаю, почему он это сказал. Потому что это его последнее слово. И он вещи называет своими именами. Плохой у нас режим? Плохой. Там кровавый режим? Да, там кровавый. А, вот это путинское все там сложности свои имеет? Имеет. Почему бы про это не сказать? Он про это скажет. Я хочу провести голосование, если позволишь.
Да.
Давай еще один раз. Как вы считаете, дебаты между Навальным и, хотел сказать, Путиным, чего не будет никогда, между Навальным и Собяниным должны быть строго, первый вариант, строго по заранее приготовленным вопросам, тогда 660-0664,
или по или в свободной манере, свободной манере, как сказала Ира Воробьева. Если по строго заготовленным вопросам, тогда 660-06-64. Если по
свободной
форме, то тогда 660-06-65. У тебя?
У меня ответ «да», это в тетивизоре, это заранее заготовленные темы вопросы, и свободная форма – это ответ «нет». Поехали.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, ну... Ну вот, пусть отчитываются за свою работу или не выбираются. Вспомните дебаты на «Дожде» при выборах в КС. Здрасте, ребята. Причем тут дебаты на «Дожде» при выборах в КС? Это была шерочка с машерочкой.
Ну, по сравнению с...
О чем вы говорите? Поделитесь, чего пишете на газете.
Ну, а там я рисовали,
чертика
да.
рисовал, да. Мы все ждем дебатов без всяких «но», пишет Мик. Тем, кому нужны дебаты, нужно шоу. Не понимаю.
Вера пишет, действующая власть в Америке и Европе участвует в дебатах в якобы невыгодных для себя условиях, оправдываясь и так далее. Не надо идти во власть, если ты боишься критики. Пусть даже в такой форме. Но просто надо понимать,
подождите,
что...
Подождите, вранье. Вера, которая это написала. Причем тут критики? Можно бесконечно критиковать действующего мэра за то, что он делает в Москве. Мы же о другом говорим. Мы говорим о том, что Навальный в преддверии отсидки может оттоптаться за все. И это будут не дебаты, это будет позорная история, которая может быть, может вполне...
Ну, мне кажется, что Навальный умнее, во-первых, и он не будет оттаптываться на Собянине за все.
Почему?
Ну, потому что речь идет о мэре города.
Это его звездный час перед предстоящими 6 годами шитья рукавиц. Вот как ты считаешь? Как ты считаешь? Это трибуна огромная, где он может сказать, он многих людей считает сволочами. И считает справедливо. В частности, он считает, что суд против него инспирирован, политически и так далее. Где ему еще сказать? На «Эхе Москвы»? Точно. Он на «Эхе Москвы» уже сказал. А здесь такая трибуна. А перед ним сидит Собянин, который собрал для него голоса и так далее. Ну, так, понимаешь, да, который захотел... То есть он, может, это не сделает, а может, сделает. Результаты голосования. Ух, как много голосует, как интересно. Что у тебя?
У меня 14% проголосовали за заранее подготовленные вопросы и темы, и 85% говорят, что нет, это свободное.
Свободное. У меня 18,5% за список вопросов. Вопросов, понимаешь? То есть вопросов, список вопросов. Им же нужно задавать конкретные вопросы, правильно? Должно же как-то быть формализовано. И 81,5% за свободные. И вот люди пишут. А те, что жалко, если оттопчется? Ты тут оттаптываешься каждый день на всех. Подписался матерным словом. Дебаты между кошкой... Да, прости, давай.
Сергей из Москвы пишет, что дебаты не будут мочиловым, если Навальный переведет диалог в политическое поле, не по городским проблемам, он просто выбывает из политики навсегда. Это мнение Сергея. Он, для него, для Сергея, в случае, если Навальный вот так сделает, как вы предполагаете, то он для него, для Сергея Навального, перестанет быть политиком. Потому что Сергей считает, что это неправильно. Надо говорить вот про город.
Ну, я понимаю.
Ну, просто это тоже реакция людей. Да, я же говорю, что мне кажется, что Навальный будет умнее, что он не будет вот так, как вы говорите.
Навальный разорвет в кавычках Собянина на дебатах. Для штаба Собянина будет второй запуск «Протона». Что-то пошло не так, пишет Сергей. Все, мне абсолютно понятно. Дебатов между Собянином и Навальным не будет.
И очень жаль. Очень жаль. Правда, по-настоящему мне очень жаль.
Народ хочет крови Собянина с помощью Навального.
Да не хочет он крови Собянина. Он хочет, чтобы хоть уже в какой-то веке, уже хоть какой-нибудь диалог, уже хоть как-то вообще, хоть кто-то из этих людей пошел на диалог. И все. За эти много-много-много лет, когда
на
показывали
диалог,
фигу и говорили, не
диалог,
будем мы с вами разговаривать.
А не на то, чтобы разорвать оппонента за все и наперед. За 15 лет... Сколько Путин сидит?
За 99-го.
С 99-го. За 14 лет Путина будет замочен Собянин на выборах мэра. Я спрашиваю, это правильно? Думаю, что нет.
Давайте сейчас короткая реклама, потом о погоде.
Разворот.
Заводи мотор, поехали.
Реклама.
Настоящая работа для настоящих мужчин. Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве проводит отбор российских граждан в возрасте от 18 до 35 лет, не привлекавшихся к уголовной и административной ответственности, на службу в органы внутренних дел в подразделения патрульно-постовой службы и в участковые уполномоченные полиции. Телефон для справок 8-495-694-8242 и 8-495-694-96-84. Теперь мы отбираем только лучших.
МИЦ «Недвижимость» предлагает слушателям «Эхо Москвы» улучшить свои жилищные условия, продать, купить или обменять недвижимость в Москве и Подмосковье.
Задавайте свои вопросы по телефону 961-0005 и слушайте в прямом эфире по будням после полудня интервью специалистов МИЦ «Недвижимость».
Звоните сегодня. И завтра еще не поздно. Реклама на «Эхе» 959-05-51.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Да, давайте. Давай, скажи.
18 градусов со знаком плюс. Прекрасная погода в Москве. Ветер северный, правда, всего лишь 1 метр в секунду. Сейчас в Москве ясно. Небольшая облачность. Во второй половине дня местами небольшой кратковременный дождь. 24-26 в столице. 21-26 по области. Скажу также, что в этот день, в 1986 году, в Москве шел сильный дождь. И местами выпало до 24 миллиметров осадков. Представляете? Погода на ближайшие дни, в общем, примерно такая же. 22-27, 24-26, без каких-либо, по крайней мере, сейчас перепадов. Очень хорошая мягкая погода. Единственное, что местами пройдут грозы, но это, в общем, летом вполне себе нормальное явление. Я очень даже люблю летнюю грозу. Например, если она такая кратковременный дождь, такой сильный такой ливень. Прошел, все смыл и пошел дальше.
А я люблю, знаешь, что когда я утром просыпаюсь, ну, не в 7 утра, естественно, когда я встаю на разворот, когда я утром просыпаюсь, и идет дождь.
Да, это то очень уютно, лежишь, уютно, да,
думаешь,
да, да.
Полежу-ка я еще часов 5. Вот так как-то. Все, спасибо, дорогие друзья. Завтра мы снова в 9 часов будем вам компостировать мозги. Я считаю, что это лучшее занятие на этой Москве.
Счастливо.
Радио «Эхо Москвы».